Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас замечательный гость. Впрочем, незамечательных гостей у нас не бывает. Вновь с нами в эфире Мария Залесская, автор целого ряда исторических книг, заместитель главного редактора в издательстве «Молодая гвардия».
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим об одной замечательной личности, о монархе-рыцаре. А, впрочем, давайте я минуточку подержу тайну. Мы подойдем к этой личности через несколько тактов мелодии нашего разговора. А сейчас, прежде всего, я хотел бы спросить Марию о том, что она своими глазами видела в Баварии замечательного, превосходного, столь великолепного на фоне, так сказать, современного ландшафта, как может быть великолепен сливочный торт в блинной.
Конечно, сама по себе природа Баварии уже замечательна. Это божественное творение. А если говорить о том, что к божественному творению приложил свои руки человек, то это, безусловно, те самые сказочные замки короля Людвига II, которые являются уже на сегодняшний день, можно сказать, символом Баварии. И, пожалуй, не будет преувеличением сказать, что и в нашей стране вряд ли хоть один человек хоть раз не видел бы эти замки на календарях, на пазлах, на каких-то открытках.
На всякого рода обложках популярной литературы.
Совершенно верно. Даже пусть не осознавая, что это, кто их построил. Но это уже такой вот символ красоты. Символ красоты соединения природы и человеческого гения.
Ну, давайте же назовем эти дворцы.
Но это, безусловно, три дворца, три замка. Первенство, пальму первенства держит, безусловно, замок в горах со сложным для русского человека названием Нойшванштайн.
А стоит перевести.
Новый лебединый камень.
Это прекрасно.
Такое романтическое название, тем более, что он находится в окрестностях двух озер. Альбзее и Шванзее. Шванзее – лебединое озеро. Чайковский, который был вдохновлен этими красотами, который там бывал, и который писал свою бессмертную музыку именно, видимо под своим мысленным взором, представляя то, что он там видел.
Очередные еще замки?
Еще вторым номером, скажем так, будет замок маленький. Это, конечно, замком в прямом смысле слова не назовешь. Это небольшой дворец в альпийских лесах под названием...
Замком не назовешь. Небольшой, скромный дворец.
Скромный дворец. Он действительно небольшой. Линдерхоф, липовый двор, уж если мы все переводим, который был который явился для своего создателя олицетворением двух его идеалов: абсолютной французской монархии Людовика XIV и его кумира в области искусства Рихарда Вагнера. Вот эти два имени, Людовик XIV и Рихард Вагнер, нашли свое такое архитектурное воплощение как раз в замке Линдерхоф.
Доберемся сегодня до Вагнера, но третий замок?
Третий замок самый недостроенный, к сожалению, самый недостроенный. Это баварский Версаль, опять же, со сложным названием Херренкимзее. Это... практически непереводимое название, но мужской замок на острове, на озере, прошу прощения, Кимзее.
Замечательно. А некоторые говорят о четырех дворцах. Вероятно, речь идет о том дворце, где жил Людвиг, но не строил его.
Четвертый дворец, это он построен отцом Людвига II, Максимилианом II, и в этом дворце Людвиг провел свое детство. Он как раз наиболее напоминает замок, уж если говорить впрямую о смысле этого слова. Это Хоеншвангау, который находится буквально напротив.
Переводить не будем. А
Высокий лебединый край.
Понятно. Высокий лебединый край.
Напротив нового лебединого камня.
Вот я не хотел, чтобы прозвучало название последнего замка, да, потому что он не в пример скромнее трех первых. То, что построено отцом, намного уступает тому, что построено сыном.
Ну, в размерах я бы так не сказала.
Нет-нет-нет, по эстетическому совершенству.
Тоже вопрос спорный. Поскольку у Хоеншвангау есть свое собственное лицо, свое собственное очарование, и как раз, пожалуй, именно этот замок воплощает идеал рыцарской романтики, лебединого рыцаря, который потом найдет свое воплощение в Лоенгрине. Вот все фрески, замковые фрески Хоеншвангау как раз посвящены в первую очередь легенде о лебедином рыцаре.
Ага, значит, и отец был не так уж плох.
Прямо скажу, сын был достойным своего отца.
Ну что ж, сейчас я поговорю о вещи совершенно не романтической. Я поговорю о доходах, прибылях, о потоках денег, громадных потоках денег. А вас, дорогие радиослушатели, очень прошу, несмотря на то, чтобы назвали аж 4 замка-дворца или дворца-замка, пожалуйста, отвлекитесь от Википедии, от Ютьюба, потому что прежде хотелось бы, чтобы мы связали дворцы, деньги, монархию и рыцарство воедино. А уж потом вы посмотрите все, что следует посмотреть. Впрочем, некоторые, наверное, уже улыбаются, вспоминая, как они видели на картинке или вживую эти замки, и получают удовольствие от этого припоминания, потому что эти постройки дивно хороши. Они как будто мечта, воплощенная в камне, мечта, которую свели с облака и поставили на земле. Нечто удивительно прекрасное. Ну, так о деньгах, о деньгах. Насколько я понимаю, доходы правительства земли, как она называется, Бавария?
Бавария.
Бавария. В очень значительной степени зависят от туристических потоков, которые проходят через эти 4 замка. И, простите за прозу жизни, вот все эти замечательные поэтические лебединые мотивы, они приносят столь значительное количество денег, что на эти дворцы правительству земли Бавария надо бы молиться, то есть сделать из них своего рода гражданскую святыню. Но если припомнить, что происходило полтора века назад в этих местах, и как дружелюбные, в кавычках, баварцы отнеслись к своему государю, и как они ему отплатили за эти постройки, что ж, ну, видишь, как предки оказались в долгу у человека, который их потомкам обеспечил безбедное существование. И не только в долгу финансовом, но и, мягко говоря, в долгу нравственном. Ну а теперь, собственно, сам Людвиг. О нем говорят, что это своего рода король-рыцарь, человек, который противостоял духу своего времени, а дух времени, собственно, середина XIX века, эпоха, когда деньги давным-давно разрушили стены рыцарских замков, давным-давно уничтожили прелесть песен о прекрасной даме и фактически под их натиском агонизирует понятие рыцарской чести. Вот является монарх, который с этим не согласен. Поскольку Людвиг Баварский в этом смысле притча во языцах, я даю слово Марии, чтобы она поподробнее рассказала о самых ярких чертах его необычного характера и необычных для его времени идеалов.
Людвиг II, безусловно, пожалуй, наиболее трагическая фигура в мировой истории, поскольку он противопоставил себя своему времени, впоследствии во многом своему окружению, вообще противопоставил себя своему веку во всех смыслах этого слова, поскольку что греха таить, XIX век уже был заражен бездуховностью, меркантильностью, злато- и сребролюбием, и вот против всего этого Людвиг восстал в первую очередь своим собственным примером. Он, взойдя на престол очень молодым человеком, возжелал в отдельно взятой Баварии изменить мир к лучшему, изменить к лучшему людей, повернуть их снова к прекрасным идеалам. Он идеализировал средневековые рыцарские легенды.
Ну, я тоже склонен к тому, чтобы их идеализировать, потому что, в конце концов, средневековые рыцарские легенды смотрятся как-то получше, поприятнее, поэстетичнее, чем мечты буржуа, которые только и думают о том, как бы купить более дорогой пиджачишко.
Ну вот в далеком будущем Людвиг обрел в нашем лице своих единомышленников. Тем не менее, естественно, современники его не понимали. Современники не понимали его, этих идеальных устремлений. Он был не просто человеком не своего времени. Пожалуй, окажись он в любом другом времени, да даже в том же самом Средневековье, его бы точно так же не поняли, поскольку он вообще был человеком не от мира сего, вот во всех смыслах этого слова, ни в коем случае не путать это с каким-то сумасшествием, которое потом ему приписывалось.
То есть, как говорит русский народ, скорее блаженный, чем блажной.
Совершенно верно. Совершенно верно. Вот это будет, пожалуй, наиболее точной формулировкой. И когда блаженный оказывается на троне, к сожалению, реалии нашего, хотел сказать, нашего времени, всех времен и народов таковы, что это не может не привести к катастрофе.
В чем же стоял его возвышенный идеал?
Он хотел, чтобы люди отвернулись от золотого тельца, чтобы люди вновь повернулись к высоким, возвышенным идеалам любви, милосердия, красоты. Он пытался через красоту спасти мир, буквально по Достоевскому. И не только через красоту, но вначале и через доброту, поскольку та самая мизантропия, которая возникла у него в конце жизни, к жизни, кстати, очень короткой, он погиб в 41 год, тем не менее, это уже было результатом разочарование в своих усилиях, разочарование не в своих идеалах, но в возможности их достичь.
Но вот во всяком случае, дворцы, которые он построил, остались после него, то есть кое-чего он достиг, он хотя бы облагородил художественный вкус своих подданных.
Ну, справедливости ради, конечно, скажем, что он не имел в виду инвестировать в будущее какие-то средства. Он, безусловно, строил эти дворцы для самого себя в первую очередь и строил их в качестве убежища от этого мира, от реалий этого мира. Почему ему понадобились вот такое количество дворцов, причем таких разнообразных, потому что в каждом из своих дворцов-замков он воплощал какой-то идеал самого себя.
Ну а с другой стороны, когда его подданные видели подобное совершенство, кто-то из них все еще подсчитывал в уме, а сколько, собственно, денежек истратил из-за своего цивильного листа монарх, а кто-то все-таки доходил до восхищения, кто-то все-таки видел в этом и высокое искусство, и высокий вкус.
А кто-то и до прямой благодарности своему государю, поскольку, говоря современным языком, он как никто из современных ему властителей как раз поддерживал отечественного производителя. Такое количество рабочих мест, так хорошо, щедро оплачиваемых, как у Людвига II, пожалуй, тогда больше не было нигде. А условия труда на стройках короля были прямо по самым высоким стандартам.
Королевскими.
Королевскими, совершенно верно. Вплоть до бесплатной медицины, до бесплатного медицинского обслуживания. И, в общем, это все доходило у простых подданных короля очень большой благодарности и любовь.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем замечательную, можно сказать, легендарную личность баварского короля Людвига II. Я бы хотел буквально минутку-другую посвятить скверным материям политики. Ведь Людвиг жил в ту эпоху, когда Германия объединялась, и полунезависимое существование Баварии, когда-то вполне независимой державы, оно в какой-то степени противоречило этому процессу. Соответственно, особое положение баварского монарха было поставлено под вопрос, а через некоторое время и просто сметено. Людвиг по этому поводу, насколько я понимаю, сильно переживал, и иногда ему ставят в укор непонимание национальных задач Германии, ее народа. Но, с другой стороны, вот превратилась Германия из страны раздробленной в страну единую. Появилась громадная, могучая империя, вместо крошева различных земель, королевств, герцогств и так далее, присоединила к себе Австрию, присоединила к себе какие-то кусочки, которые сейчас принадлежат Франции и так далее, и так далее, оттяпала кусочек у Дании. И что произошло? С одной стороны, появился политический колосс, прекрасно вооруженный, с удивительно могучей экономикой, а с другой стороны, ведь достижения немцев в сфере искусства, литературы, музыки, философии, они все принадлежат более раннему времени, они все принадлежат вот эпохе вольности этих маленьких кусочков Германии, той эпохе, которая как раз пришла к закату во времена Людвига, ведь, собственно, Кант, Гегель, Моцарт, собственно, Шлегель, огромное количество композиторов, Гёте, Гейне. Это ведь все люди, которые выросли до того, как Германия объединилась и прославили ее своими творениями до того.
Копнем еще глубже. До сих пор, до сегодняшнего дня, бытуют поговорки, например, «Мы не немцы, мы баварцы», а внутри самой Баварии мы не баварцы, мы франконцы. То есть это раздробленность в какой-то генетической памяти у немецкого народа все-таки осталась, несмотря на все усилия по объединению. И живет она в таких глубинных народных традициях, на которых, собственно говоря, и держится народ как народ.
То есть, иными словами, желание Людвига сохранить определенную самостоятельность достаточно уютной маленькой Баварии, сохранить там некую культурную, интеллектуальную вольность, не так уж непонятные, не так уж плохие в сравнении с остальным левиафаном Объединенной Германии.
Более того, он был воспитан на твердом убеждении, что монаршая власть, она божественна. И, соответственно, от Бога данная, она не может быть отобрана человеком. И крушение его не только идеальных идеалов, извините за тавтологию, но и идеалов чисто политических, монарших идеалов, она тоже привела его к катастрофе, когда он почувствовал себя не полноправным, абсолютным монархом а-ля Людовик XIV, а марионеткой в руках даже не Вильгельма I, а Бисмарка. Вот этого он уже перенести не смог.
Да, это скверно сказалось на его здоровье. Но сейчас мы обратимся к тем временам, когда он был еще полновластным государем. И ведь не зря о нем говорят, что он чрезвычайно последовательно и щедро покровительствовал искусству, музыке, театру. Насколько я понимаю, с его именем очень часто связывают лучшие годы в творчестве Вагнера.
Безусловно, Вагнер вообще очень многим обязан Людвигу II. Вообще во многом он реализовался благодаря Людвигу II, благодаря поддержке, которую король ему оказывал. Кстати, сразу можно сказать, что вопреки тем обвинениям, которые только ленивый не бросал в адрес Вагнера, что именно Вагнер разоряет баварскую казну, сейчас уже подсчитано на уровне Феннига, что все траты Людвига II на Вагнера на протяжении всех лет их общения вплоть до смерти композитора составляют чуть больше 1/10 сумм, которые тратились в год на содержание королевского двора. Всего-навсего. Так что о разорении казны, безусловно, здесь речи не идет, но для самого Вагнера эти суммы были очень значительны и жизненно необходимы. Не говоря уже о том, что знаменитый театр в Байройте построен исключительно благодаря поддержке Людвига II.
Но не говоря уже о том, что это деньги не из экономики страны, а это деньги, которые в бюджете предназначались для личных расходов монарха.
Совершенно верно.
Я думаю, что об этом стоит поговорить поподробнее, ведь любители классической музыки обязаны этому периоду большим количеством первоклассных произведений Вагнера.
В первую очередь, это грандиозная тетралогия «Кольцо Нибелунга», состоящая из 4 музыкальных драм. Это, безусловно, последняя драма Вагнера «Парсифаль», которая имеет, кстати, к Людвигу II вообще непосредственное отношение. Людвиг II, в первой половине жизни считающий себя Лоенгрином, тоже героем музыкальной драмы Вагнера, впоследствии носил среди кружка своих друзей прозвище «Парсифаль». И так и подписывал свою корреспонденцию, такую интимную, только для близкого круга. Вагнер его так и называл «Наш Парсифаль». То есть, конечно, вот это вот служение чаши Грааля высокого искусства, которое Людвиг поднимал на знамя всю свою жизнь, и Вагнер не только практическими делами доказывал верность этому же самому высокому искусству, но и писал многочисленные литературные работы, разъясняющие свою философию. Вот все это вместе, это, конечно, является собой такой пример, аналога которому больше нет, дружбы, именно дружбы настоящей между монархом и композитором. Причем монарх считал себя ниже, чем композитор. Он ставил Вагнера над собою и считал себя его учеником.
Ну, как минимум, нет примеров относительно Германии того времени. Прочие государственные мужи и особо монаршего уровня, как бы это выразиться поточнее, и в подметки не годились Людвигу в этом смысле. Я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит фрагмент увертюры оперы Рихарда Вагнера «Лоенгрин». Дорогие радиослушатели, Вскоре мы опять вернемся к музыкальной классике, которая связана с именем Людвига II Баварского. А сейчас напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго покидаем вас и вскоре продолжим наш разговор.
«Исторический час» на «Радио Вера».